Марк просунулся в проем, и под тяжестью его тела сухие листья на земле зашуршали. Он ухватился за одну ногу, а втиснувшийся рядом доктор за другую. Общими усилиями они извлекли труп наружу, и он оказался на свету под продолжавшим моросить дождем. Но того, что произошло потом, они никак не ожидали. Рой МакДугал начал ворочаться, как потревоженный во сне человек. Кожа на лице приобрела желтоватый оттенок и, покрывшись обильной испариной, обвисла. Зрачки под закрытыми веками забегали, а ноги медленно заскребли пятками по мокрой листве. Верхняя губа задралась, обнажив клыки, похожие на те, что бывают у крупных собак, вроде овчарок или колли. Руки задергали, сжимая и разжимая кулаки. Одна из них скользнула по рубашке Марка, и тот с громким криком отскочил. Рой перевернулся и на четвереньках медленно пополз обратно к погребу, оставляя коленями и локтями борозды на влажной земле. Хриплое прерывистое дыхание, появившееся у него на свету, стихло, едва он снова оказался в тени. Испарина тоже исчезла. Добравшись до прежнего места, Рой перевернулся на спину и затих.
«Заприте их!» — сдавленным голосом попросил Марк. «Пожалуйста, заприте!»
Джимми прикрыл дверцы и навесил, как сумел, сломанный замок. Перед глазами все еще стояла фигура МакДугала, медленно, как змея, заползавшая обратно в нору по мокрой опавшей листве. Он был уверен, что не забудет этой картины до конца жизни, сколько бы ему ни было отмерено, пусть даже 100 лет». 38. Они стояли под дождем, глядя друг на друга.
«Теперь соседний дом?» — спросил Марк.
«Да. МакДугалы, скорее всего, наведались к ним в первую очередь». Они направились туда и уже во дворе почувствовали знакомый запах тлена. На табличке под звонком значилось «Эвансы». Джимми кивнул. Тут жила семья Дэвида Эванса, работавшего механиком в автопарке концерна «Сирс» в Гейтс-Фоллс. Пару лет назад Дэвид обращался к Джимми по поводу кисты или чего-то в этом роде. На этот раз звонок работал, но дверь тоже никто не открыл. Миссис Эванс лежала в кровати, а двое детей в одинаковых пижамах с мультяшными персонажами на двухъярусной кровати в детской. Дэйва Эвансу удалось обнаружить не сразу. Он прятался в недостроенной кладовке под небольшим гаражом. Джимми нарисовал карандашом круг на дверях дома и гаража. «Пока удачно», — сказал он. «100% результат».
«А можете подождать пару минут?» — робко поинтересовался Марк. «Мне бы умыться».
«Конечно», — согласился Джимми. «Я бы и сам не отказался. Эвансы наверняка возражать не будут».
Они снова вошли в дом, и Джимми, устроившись в кресле в гостиной, прикрыл веки. Вскоре послышался звук льющейся воды. Перед глазами доктора неожиданно всплыла картина, пережитая в похоронном бюро. А вот прикрытая простыней на столе тело Марджери Глик начинает дрожать... Потом вылезает рука и принимается описывать в воздухе странные фигуры, и... Он открыл глаза. В доме Эвансов было гораздо уютнее и чище, чем у МакДугалов. Он никогда не видел миссис Эванс, но она наверняка гордилась своим жилищем. В маленькой кладовке, которая, судя по всему, именовалась в рекламных брошюрах прачечной, были аккуратно сложены детские игрушки. Бедные дети. Как, наверное, они радовались в те солнечные деньки, что им довелось прожить. Там находился трехколесный велосипед, стояли несколько больших пластмассовых грузовиков для игры в бензоколонку, имелся даже трактор, наверняка из-за него разгорались ссоры, и детский бильярд. Джимми уже готов был отвести взгляд, но вдруг замер на месте, осененной догадкой. Голубой мел. 3 светильника с отражателями, висящие в линию. Мужчины ходят вокруг стола с зеленым сукном и поднимают руки, вытирая голубой мел с кончиков пальцев. «Марк!» — закричал он, чуть не подпрыгнув в кресле. «Марк!» — тот влетел в комнату без рубашки, не зная, что и думать. 39. Около половины третьего навестить Мэтта зашел его бывший ученик, выпускник 64-го года, по литературе отлично, за сочинение удовлетворительно, и, удивившись необычной подборке литературы, поинтересовался, не собирается ли учитель получать научную степень по оккультизму. Мэтт никак не мог вспомнить, как его зовут, то ли Герберт, то ли Гарольд. Когда в дверях палаты появился Герберт Гарольд, Мэтт, читавший книгу «Удивительное исчезновение», невольно обрадовался посетителю. Он уже с нетерпением ждал звонка, хотя отлично понимал, что раньше трех в школу на Брок-стрит никто не отправится. Ему не терпелось узнать хоть что-нибудь о судьбе отца Каллахана. До вечера оставалось всего несколько часов. А еще говорят, что в больнице время тянется медленно. Он чувствовал себя слабым и беспомощным стариком. Мэтт начал рассказывать Герберту Гарольду о городе Момсон, штат Вермонт, об истории которого он только что читал. Она показалась ему особенно интересной, поскольку Салем Слот могла ожидать такая же участь. «Исчезли все жители», — говорил он заскучавшему Герберту Гарольду, пытавшемуся изобразить на лице вежливый интерес. «Маленький городок на севере Вермонт, куда можно добраться по второй федеральной автотрассе или 19-му шоссе. Население, согласно переписи 1920 года, составляло 312 человек. В августе 23-го одна жительница Нью-Йорка забеспокоилась, потому что не получала от сестры писем уже 2 месяца». Они с мужем отправились туда на машине и первыми подняли тревогу в прессе, хотя лично я сомневаюсь, чтобы жители соседних городов ничего подозрительного все это время не замечали. Исчезли не только сестра с мужем, но и вообще все жители Момсона. Дома стояли, будто ничего не произошло, а в одном из них на столе был даже накрыт ужин. В свое время это произвело настоящую сенсацию. Не думаю, что решился бы там остаться на ночь». Если верить автору книги, в соседних городках рассказывали странные истории о привидениях, домовых и прочей нечисти. На дверях нескольких домов и амбаров были начертаны шестиугольные звезды и кресты, сохранившиеся и по сей день. Посмотри, вот фотографии магазинов и заправки в тогдашнем центре города. Как думаешь, что там произошло? Герберт Гарольд вежливо взглянул на фотографии. «Маленький городишко, всего в несколько домов и магазинов. У некоторых уже обрушились крыши, не выдержав, наверное, тяжести снега зимой. Таких городков пруд пруди. И после 8 на улицах никого народу, так что, проезжая на машине, не определишь, есть ли там кто живой. Да, похоже, у старика явные возрастные изменения». У Герберта Гарольда была старая тетка, которая последние 2 года жизни не сомневалась, что ее любимого попугая умертвила дочь и постоянно подмешивала мясо бедняжки ей в котлеты. У стариков свои причуды. «Очень интересно», — сказал он, поднимая глаза. «Но я не думаю... Мистер Берг, мистер Берг, что с вами? Вам сестра? Сестра!» Взгляд Мэтта. Та остановился. Одна рука сжала простыню, а другая схватилась за грудь. Лицо побелело, а на лбу забилась жилка. «Слишком рано», — подумал он, — «слишком рано!» Грудь разрывала острая боль, и он чувствовал, что погружается в темноту. Джимми предупреждал, что новый приступ будет последним. Он упал на подушки. Герберт Гарольд бросился из комнаты, опрокинув стул и рассыпав по полу книги. Навстречу почти бегом уже спешила медсестра. «Там мистер Берг!» — выдохнул Герберт Гарольд. В руках учитель все еще держал книгу, упираясь пальцем в фотографию Момсона, штат Вермонт. Медсестра коротко кивнула и вошла. Мэтт лежал на кровати, свесив голову на бок. «Он неуверенно?» — спросил Герберт Гарольд. «Думаю, да», — подтвердила сестра и нажала кнопку, вызывая бригаду реанимации. «Вам лучше уйти». Она снова обрела спокойствие и уже жалела, что не успела доесть свой обед. 40.
«Но в Салем-Слоте нет бильярдной», — засомневался Марк. «Ближайшая находится в Гейтс-Фоллс».
Неужели он отправится так далеко?»
«Нет», — возразил Джимми. «Уверен, что нет. Но кое у кого бильярдные столы есть дома».
«Да, я знаю».
«И что-то еще!» — воскликнул Джимми. «Все время вертится в голове». Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. «Это что-то было как-то связано с пластиком, но почему? Из пластика делали игрушки, разовую посуду для пикников, чехлы для лодок на зимний период».
И вдруг перед глазами возник бильярдный стол, закрытый пленкой от пыли, и послышался голос, произносивший: «Надо бы продать его, пока сукно не испортилось. Эд Крейг говорит, что его может поразить плесневый грибок». Но стол принадлежал Ральфу.